Латвийская экономика в сравнительно хорошем состоянии, если сравнить с иностранными рынками и темпами роста других стран, отметил латвийский министр экономики в минувшую пятницу. Сейчас мы проанализируем ситуацию и на мировых рынках, и в Латвии, и ищем ответ на вопрос, почему рост экономики не способствует улучшению благосостояния в нашей стране. У нас с вами в гостях главный аналитик группы АБ.ЛВ Леонид Ольшанский. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Через интернет присылайте свои вопросы с домашней странички Латвийского радио 4, либо задавайте по телефону 67-227-440. Итак, вернемся к этому пятничному сообщению министра экономики о том, как это уже перекликается с Вейсми Стаста, да, что у нас продолжается история успеха. Я не хотела бы, конечно, чтобы вы тут там сказали, что нету не то, что история успеха, а все, мы тут на самом дне всего. Как это можно соизмерить? Во-первых, дать оценку таким сообщениям, во-вторых, дать оценку ситуации как таковой, какая она есть, и перспективам.
Ну, значит, с формальной точки зрения, конечно, высказывание верное. Сейчас у нас темпы роста экономики выше среднего по Евросоюзу и по Еврозоне. Правда, не очень значительно. Но нужно учитывать тот факт, что наша экономика была из самых пострадавших во время кризиса 2008-2009 года. И сейчас вот наш ВВП вышел на уровень 2008 года только в 2015 году. А остальные страны, зоны, в большинстве своем, ну, если исключить там Грецию, Испанию, так называемых ПИКС, они давно уже превзошли уровни 2008 года. Например, Германия вышла на уровень 2008 года уже в 2010 году, экономика там продолжает расти. То есть, скажем так, отставание нашей экономики за это время от экономик еврозоны и от средней экономики, оно увеличилось.
Потому что мы упали ниже всех.
Да, потому что мы упали ниже, естественно.
Но ведь это означает, что темпы роста у нас, ну, действительно, чуть ли не самые наивысшие.
Нет, у нас темпы роста были хорошие в 2010-2012 годах, даже в 2011-2013 где-то 5-4% ВВП рос, но, к сожалению, в 2015 году ВВП вышло на 2,2% всего лишь выросло. В прошедшем году. На этот год, значит, планы такие: 3 у Минфина, 2,3 у Латвийсбанка, то есть темпы, они действительно останутся выше средних по зоне, потому что у некоторых там еще проблемы, но тем не менее, если идти такими темпами, то догнать средний уровень, значит, экономики, средний уровень жизни в еврозоне, в Евросоюзе нам будет, ну, непонятно, за какое количество лет мы сможем это сделать. Скажем так.
А каким образом это можно сделать, учитывая, что нынешняя ситуация, хотя многие вернулись на уровень 2008 года, сегодня в Европе переживается, ну, в определенной мере большие сложности?
Ну, вот, во-первых, да, во всей Европе проблемы есть, то есть вся экономика, она сейчас растет, но темпы ее роста там...
У всех замедлились.
Да, там средний темп роста в прошлом году был 1,4% по еврозоне, скажем, в Америке 2,2%, в Британии тоже 2,2%. Мы не будем говорить о Китае, где 6,9%, и все кричали, какой кошмар, почему так мало. Ну, правда, лучше, чем в России, где была рецессия, где ВВП упал на 3,5%. Но, тем не менее, значит, средний...
С чем связано это снижение?
Это снижение связано с тем, что европейская экономика до сих пор переживает, значит, последствия вот этого кризиса 2008-2009 года. Потом был кризис дополнительный, значит, долговой в зоне в 2010-2012 году. Мы все помним, Греция, связаны с ней проблемы. И проблемы других стран, типа Испании, Ирландии и так далее. Но надо сказать, что некоторые страны успели за это время, в том числе вот эта Исландия, это пример, это позитивный пример того, как нужно работать. Они сейчас показывают самые высокие темпы роста в еврозоне, хотя упали вместе с нами, но не так сильно.
И то есть мы были внизу?
Мы были внизу, почти ниже всех надо. Практически. Нет. Имеется в виду падение объема ВВП. У нас ВВП упал за 2 года на 18%, вот это 9-10. Там это упало меньше, но там были более серьезные проблемы в банковском секторе, поэтому им пришлось попросить помощи у Евросоюза, у Еврозоны. Они с этими проблемами потихоньку справляются, и сейчас мы видим, что темпы роста у них очень высокие. А у нас, к сожалению, эти 2-3%, они не дают возможности нам как бы догнать средний уровень.
А.
А этот средний уровень, ну, скажем так, он определяется, скажем так, ВВП на душу населения, да? Вот если смотреть такой показатель, как ВВП на душу населения, в Евросоюзе в среднем 32 тысячи долларов на человека. У нас эта цифра 13 тысяч долларов на человека. Ирландия 45 тысяч долларов на человека. То есть, скажем, мы больше чем 3 раза отстаем от Ирландии, больше чем 2 с лишним раза отстаем от среднего по Евросоюзу. И чтобы нагнать эти вещи, нужны достаточно высокие темпы роста экономики. Я бы сказал, очень высокие темпы роста экономики. Но как их...
Но вот это отставание. Ведь Латвия никогда не была впереди, да?
Естественно, да.
То есть она же...
Да,
ее показатели не ухудшаются.
Ее показатели улучшаются, вот, да. Я могу привести пример, что когда где-то 2000 год, наверное, или 20 лет назад, допустим, 96-й, вот у меня есть цифра, что мы были 75-е в мировом рейтинге по ВВП на душу населения, сейчас мы 53-е. Это вроде хорошо, но все-таки Эстония на 42-м месте, Литва на 43-м месте. То есть мы отстаем даже от своих соседей. Конечно, мы лучше, чем Румыния или там Болгария в этом смысле. Но опять-таки, если говорить о среднем по Евросоюзу и по Еврозоне, мы еще очень далеки от среднего показателя.
Прежде чем вы назовете, может быть, основные причины, направления для того, чтобы как-то эту ситуацию, что могло бы изменить, что нет, известно однозначно, что многое в том, как развивается такая небольшая страна, как Латвия, зависит от того, как успешно развиваются страны вокруг нас. Ну и вообще в мире. Поэтому, как и обещала слушателям, хотела бы, чтобы вы сделали такой обзор мировой экономики, что там в Азии. Вот эти наши надежды на то, что возможно, сотрудничество с Азией нам поможет. Вот-вот договор с Соединенными Штатами будет торговый и подписан. Как в мире сейчас в целом? Есть кто-то, кто лидирует?
Ну, сейчас в мире в общем идет замедление темпов роста мировой экономики, да, то есть оно не такое, как, скажем, предполагалось ранее, как, скажем, прогнозировал МВФ. Сейчас темпы роста падают, но, в принципе, рецессии нет, как было в 2009 году, когда весь мировой ВВП уменьшился. Есть рост в среднем там на 2-3% в год, но это в среднем, как говорится, по палате. У кого-то рецессия, у кого-то, как у Китая, плюс 7%.
Я уже говорил, в Америке... А им все мало?
Нет, да, им все мало. Главное, что это подается как большая неудача. Но Китай – это абсолютно удивительная история. Они 30 лет... Экономика росла в среднем по 9% в год. Такого вообще не было в мире. Они перегнали по этому показателю, значит, японское чудо. У них тоже 70-е годы. Там лет 15, наверное, они росли по 9%, потом упало до 5%, а потом еще ниже, потом теперь они опустились в рецессию. И это, кстати, та опасность, которая есть, потому что такой бурный рост обычно заканчивается рецессией. Но мы ее пока не видим, и то, что там темпы роста сейчас медленно сокращаются, это даже хорошо. Угу. Потому что это может как раз заменить вариант резкого падения темпов до отрицательных. Ну, почему так? Ну, и китайцы работают, во-первых. Во-вторых, в них инвестируют. Весь мир инвестировал в Китай, Китай был мировой фабрикой. И, конечно, нам то же самое, особенно наша экономика, которая очень открытая, мы можем быстро развиваться только в случае существенных инвестиций и из-за рубежа, потому что своих денег, таких мощных капиталов у нас нет. И вот вопрос о том, как привлечь эти инвестиции. Значит, они, конечно, есть, но не в том объеме, в каком нужны для того, чтобы развивалась экономика более бурно. То, что мы видели до кризиса, это мощный рост, который показывала экономика, он во многом был, грубо говоря, спекулятивным. Росла цена на недвижимость, да. То есть это не за счет производства.
Пузырь.
Да, не за счет производства рос ВВП. Инвестиции были, но непропорциональны этому росту. И сейчас вопрос в том, как их привлечь в нужном объеме. Но, к сожалению, этот рынок, на нем работают все страны, все хотят привлечь к себе инвестиции, значит, нужно быть привлекательными. Или привлекательными, скажем, соседи хотя бы. чего у нас пока не получается.
Ну и давайте теперь расскажите, на ваш взгляд, вот в этой ситуации, ну, когда мы смело можем говорить о том, что вся мировая экономика продолжает медленное движение вперед, и наши высокие темпы, с учетом той позиции, с чего, откуда мы упали, они быстрые, но движение вперед медленное.
Нет, они уже не быстрые. Они были быстрые три года, и теперь уже
сократились. Но движение медленное.
Да, медленное. То есть мы, я еще раз повторю, мы только вышли на уровень 2008 года, хотя все страны, большинство стран давно ушло от него вверх на 5-10%. То есть, опять-таки, за счет этого кризиса наш разрыв со средним уровнем жизни, со средним ВВП на душу населения, он увеличился. Он увеличился, поэтому нам, чтобы догнать, сейчас нужно бежать бы еще быстрее, намного быстрее.
Что для этого надо сделать? Что должно сделать государство? Что должны сделать предприниматели, люди? Кто уедет? Кто будет что-то делать? А что можно сделать?
Вот этот больной вопрос, что уезжает население, которое вместо того, чтобы вносить, значит, вклад в наш ВВП, вносит вклад в английский ВВП, британский, да, и других стран. Ну, что делать? Тут понятно, что предприниматели, конечно, пытаются. Просто, как говорится, желание заработать приводит к тому, что они пытаются что-то предпринять, что-то сделать, как-то повысить производительность труда. Но опять я еще хочу остановиться на том, что нужны инвестиции, очень серьезные инвестиции.
А вот наличие денег, свободных денег в коммерческих банках, это не свидетельствовало, что в принципе средства есть? Потом из Евросоюза нам тоже предлагают дешевые деньги. Это не то же самое, что их можно использовать как инвестиции? Почему-то они есть, а инвестиций не хватает.
Ну, понимаете, и деньги свободные у банков есть, но еще раз повторю, это деньги вкладчиков, понимаете, да? То есть, если банк инвестирует в какой-то проект, то есть дает кому-то кредит фактически, то он полагается только на этого самого, значит, бизнесмена или компанию, которая взяла деньги, обещает их отдать, рассказывает красивые бизнес-планы.
То есть, не верят они в эти бизнес-планы?
Ну, да, дело в том, что эти бизнес-планы... И эти деньги несравнимы с теми, которые могут прийти от крупных компаний, допустим, из-за границы. И когда они сами будут что-то делать, они тоже знают, что делать. Там больше веры в успех. Без...
Когда говорим об инвестициях, значит, мы надеемся на то, что кто-то из-за рубежа будет искать здесь возможность создать предприятие.
Да, совершенно верно. Создать предприятие, развивать бизнес какой-то. Пример, опять-таки, та самая Ирландия.
И сразу... Нет, вы нам пример из Латвии приведите, хоть какую инвестицию.
Нет, ну, у нас какое-то время строились какие-то там заводы, появлялись новые, конечно, не очень крупные, появлялись какие-то инвестиции, может, даже в хай-тек, но они незначительные, и, скажем, ни одна крупная компания западная сюда не пришла по-настоящему. Что есть в других странах, что есть в той же Ирландии, когда штаб-квартиры просто переносились в эту страну, потому что там были льготные налогообложения.
То есть надо обратить внимание не на то, может быть, даже и в нашем кабинете министров, чтобы вот за опытом, или в Сейме часто едут за опытом далекие-далекие страны. Куда, вы говорите, надо отправиться?
Да, нужно отправиться в Ирландию, потому что это пример. Эта страна в 70-х годах была беднейшая в Европе. Просто беднейшая. Они жили хуже нас, можно сказать. А теперь у нее уровень жизни намного выше среднего. Она среди лидеров.
Слушатели наши оживились, их интересует экономика, и женщины пишут много электронных посланий. Они спрашивают, Мария пишет, недавно Китай девальвировал свою валюту, значит, не так у них гладко в экономике. Ну, я так поняла, Леонида, что нет, и правда не это, так гладко, что это, для них,
да,
это...
Это вот разговоры. Китай не свою валюту ничего не девальвировал. Она упала за год на 3,5%. Знаете, что такое 3,5%? Это за месяц евро падает к доллару. Просто до этого китайская валюта все время только росла, до 2014 года. Сейчас они ее как будто сделали...
Да, Китай характеризован. В принципе, понятно, они росли там по 8%.
Да, она немножко 6, отъехала них... валюта, и это,
да,
как бы...
А на 6 никто в мире больше не растет, если я понимаю. Или даже...
Да, на 7, да.
Да.
Никто не растет. Ну, нет, Индия растет, есть страны. Иран в свое время рос.
Тоже по 6-7%?
Ну, там 5-6, да.
Ладно, а недалеко давайте о тех, кто у нас поближе, и что может сказаться. А может сказаться их успехи и ситуация на нашем положении? Мы можем как-то подсуетиться и использовать это?
Мы можем немножко с ними поторговать, да. Но вот мы сейчас пытаемся, но я так понимаю, этот объем незначительный. Все-таки наша ниша, она другая. Ну, и теоретически они могли бы в нас вкладывать деньги, но опять-таки они про нас тоже мало чего знают. И у них есть варианты куда более дешевые.
И известные. Какой смысл, пишет Марина, людям инвестировать в нашу страну, если латвийский банк реализует неправильную фискальную политику? Вы что-то по этому поводу скажете?
Во-первых, латвийский банк не реализует никакой фискальной политики. Сейчас у нас Центробанк и ЕЦБ. Наш банк просто в рамках, как один из его филиалов работает. Правильно или неправильно политика, об этом можно спорить. Сейчас она очень, кстати, стимулирующая для экономики.
Да, и они
очень стимулирующая. Они понижают ставки, они увеличивают, выкупают облигации с рынка, то есть они наполняют банковскую систему деньгами, но, опять-таки, повторяю, заставить давать кредиты просто так банки невозможно. Да. Нужен, так сказать, спрос реальный со стороны бизнеса и, скажем, надежность этих заемщиков.
Ну, и у них прогноз роста значительно ниже, чем тот, на что рассчитывают.
Ну, да, потому что, да, у них разные политические цели при вычислении этих цифр.
Алло.
Доброе утро.
Доброе.
Два вопроса. Слушая обтекаемые усредненные показатели, хотелось бы конкретно узнать. Первое. Какие у нас конкретно отрасли процветают патриотически и какие хронически отстают? Второй вопрос. Какую экономическую пользу приносит знание латышского языка? Спасибо.
Ну, второй вопрос не очень понятен. Знание латышского языка, оно не экономическую пользу, оно дает возможность работать в Латвии в нормальных условиях, скажем так. Что касается по первому вопросу, ну, известно, что у нас дерево мы экспортируем в большом количестве. Была сельскохозяйственная продукция в Россию, и сейчас еще тоже есть, и в Европу тоже в каком-то объеме. Есть транзит, который потихонечку падает. Ну, промышленность тоже работает, но ее, вот, мы видим, ее так как колотит то туда, то сюда. Вот сейчас опять проблемы с липайским металлургом. То есть, конечно, таких, скажем, каких-то локомотивов в нашей экономике особых нету. Но, тем не менее, мы видим, что рост есть, несмотря на то, что сейчас серьезные проблемы есть у наших торговых, значит, таких торговых партнеров, как Россия, где вообще падение ВВП. То есть, это тоже по нам ударяет, естественно. Ну, есть какой-то хай-тек у нас, который работает за границу. Банки наши, кстати, тоже, они тоже работают с иностранными клиентами, то есть фактически работают на экспорт. Финансовая система, то есть финансовые услуги тоже можно причислить к таким, значит, позитивным моментам нашей экономики, но вот этого недостаточно пока.
Алло.
Алло, добрый день.
Добрый.
Добрый день. Значит, для инвестиций прежде всего нужны гарантии. А гарантом может выступать только авторитетное лицо. Если в Латвии нет лидера, с которым можно вести переговоры, политические, экономические, ну, любые, да, да, тогда, ну, вопрос отпадает, потому что некому выступать гарантом.
Не совсем с вами согласен. Это инвестиции – это не кредиты. Посмотрите, были инвестиции в Китай в колоссальном количестве, объеме, никакой гарантии коммунистическое правительство так сказать, сохранности этих инвестиций не давало. Но там была очень низкая цена рабочей силы. И, значит, получалось, что экономически было выгодно развивать производство там, и туда устремились бизнесмены со всего мира. И вкладывали туда деньги, делали инвестиции. И смотрите, как Китай сейчас поднялся. Это вторая в мире экономика. Правда, на душу населения они даже от нас сильно отстают. Просто их слишком много душ. Но, в принципе, такой мощный рост, который продемонстрировал Китай, говорит о чудесах экономики, в общем-то.
Алло.
Доброе утро. Ну, ваш гость просто потрясающий ответ дает. Ему задали конкретный вопрос. Ни одной цифры. Тут немножко, там немножко, здесь чуть-чуть подтянули, там чуть-чуть упали. И при чем тут Россия, когда спросили по Латвии конкретные цифры. Но если человек не разбирается, не компетентен.
Ну, что вы говорите, в гостях у меня бывают только компетентные, более компетентного гостя.
Понимаете, я с собой не взял все цифры и не разбрасывал вот эту оцифровку по всем отраслям. Что вам эти цифры дадут? Нам нужен общий позитивный экономический фонд, чтобы росло, так сказать, росли все отрасли. А может быть какой-то локомотив, чтобы сюда шли инвестиции из-за границы. Значит, я еще говорю, есть у нас отрасли, которые работают очень успешно. Та же самая экспорт древесины и так далее. Но самой деревообработки нет такой серьезной. То есть мы поставляем, в общем-то, материалы для того, чтобы производство развивать.
Мы говорим об общем уровне, о тенденциях, да. О том, вот, что стоит за этими словами, что мы ждем лета в экономике, какого-то потепления. Да? Но для этого должно что-то делаться. Он же не будет сам по себе развиваться, бизнес?
Я еще раз повторяю. У нас бизнес, конечно, пытается что-то делать. Какие-то предприятия работают успешно, но этого недостаточно для того, чтобы мы смогли догнать средний уровень по Европе. Я, например, вижу единственный вариант, который может этому помочь, это инвестиции в страну в намного больших объемах, чем те, которые мы сейчас имеем.
Вот, тут у нас спрашивают, а как можно привлечь инвестиции, когда санкции ввели и запретили россиянам инвестировать? Во-первых, запрещали или нет, а вы как представитель АБ-банка должны об этом знать. Давайте рассказывайте.
Ну, такого прямого запрета на инвестиции нету. Сейчас они даже есть какие-то небольшие. Естественно, что они скорее упали, потому что там кризис. То есть самим не хватает денег. Ну, Россия не та страна, которая обладает огромными ресурсами для инвестиций за границу. Здесь речь скорее идет об инвестициях со стороны Запада. Той же Америки, которая нас так поддерживает на словах, у нас минимальный товарооборот и минимальный объем инвестиций этой страны в нашу страну. Если они нас так любят, пусть они это покажут не на словах, а на деле. Пусть они здесь откроют какие-то крупные компании, пусть инвестируют.
Ну вот мы здесь собрались, чтобы вы говорили о том, почему, я думаю, что если было выгодно открывать,
да,
здесь компании, тут была, да, бы очередь.
Должна быть выгода. Бизнесменам движет только выгода. Еще раз повторяю, они рванули даже в Китай, который ничего не гарантировал. Там полукоммунистический строй, где могут взять и отобрать в любой день. Но тот уровень прибыли, который давали инвестиции там, они, так сказать, не смогли удержать. То есть жадность победила страх, и народ ринулся вкладывать
деньги. А
еще
когда говорили о Китае, упомянули, что, учитывая, что их так много, то на уровне жизни самих китайцев этот рост, который приводит в восторг весь мир, не сказывается?
Сказался. Что вы говорите? Сейчас китайцы, они, посмотрите, дома, то есть здания какие они строят.
То есть рост
железной
ВВП,
дороги, да.
Или даже небольшое
падение
сказывается.
И зарплаты, без сомнений, сейчас.
Каким должен быть у нас рост для того, чтобы это стало сказываться на благосостоянии, на уровне жизни?
Ну, фактически, чтобы догнать Европу, мы должны расти в среднем по 5%. Ну, 4-5 желательно. Процентов, да, скажем, за лет 10-20 мы можем дойти до среднего уровня жизни. Если будем расти по 2%, мы их никогда не догоним.
И уровень жизни у нас
будет. И уровень жизни у нас все время будет отставать от среднего, соответственно, это на себе будет чувствовать и население, потому что все это определяется тем, что страна может произвести. То есть производительность труда, ВВП на душу населения, вот такими показателями.
То есть необходимо, чтобы этот рост был, вы говорите, 5% как минимум. То, что латвийская экономика сейчас находится в сравнительно хорошем состоянии, и по словам министра, и по вашим словам, недостает
этого, да, этого недостаточно, к сожалению.
Спасибо. На этом мы завершаем наш анализ ситуации в экономике и в мире, и в Латвии, и то, каковы тенденции. А как вы думаете, скорее всего, будет 3 или 2,3 этот рост?
Ну, я думаю, что где-то посередине так и будет.
Спасибо. У нас в гостях главный аналитик группы AB.LV Леонид Ольшанский. Об экономике говорили. Спасибо.